Александр Миррор. Главный полдень. Исполняет Станислав Иванов. Часть первая. Рассказанная Алешей Соколовым. Утро. Федя-гитарист. В тот день с утра было очень жарко и солнечно. От жары я проснулся рано, позавтракал вместе с матерью и рано, задолго до восьми, пошел в школу. Помню, как на проспекте сильно терпко пахло тополевыми чешуйками. И липы были дымные, светло-зеленые, и солнце горело в витринах универмага. Дверь магазина была заперта, но Федя-гитарист уже сидел на ступеньках со своей гитарой и жмурился. Я еще подумал, что на молокозаводе кончилась ночная смена, и Федя прямо с работы явился на свидание с Неллой, продавщицей зубной секции. Я прошел по другой стороне улицы, свернул за угол к школе, и тогда уже удивился. Не такой он человек, Федя, чтоб сидеть и ждать. Он лучше встретит девушку около дома и проводит с громом, с гитарой, эх, расступись. Он такой парень. Утро, вечер, ему все нипочем. Я думал о нем и улыбался, потому что мне такие люди нравятся. Потом я стал думать, удастся ли днем после школы накопать червей для рыбной ловли. Я прошел по пустой улице, положил портфель и посмотрел в окошко. Федя-гитарист по-прежнему сидел на ступеньках универмага и держал на вытянутых руках гитару. Понимаете, он ее рассматривал и хмурился. Что это, мол, за штука? Пожал плечами, взял несколько аккордов и еще раз пожал плечами. Потом он стал притопывать ногой и с удивлением смотрел на свой ботинок, заглядывая сбоку на петушиный манер. Гитара ему мешала. Я опять заулыбался. Наш знакомый гитарист будто заново учился играть на гитаре. Выдумает же, забавляется, так чудно, и в такую рань. Минуты через две-три у универмага появился заведующий почтой. Федя его окликнул. Мне через стекла не было слышно, что сказал Федя-гитарист, но заведующий почтой свернул и подошел к ступенькам. И тогда произошло вот что. Заведующий сделал неверный шаг, двумя руками схватился за грудь, сразу выпрямился, опустил руки и зашагал дальше, не оглядываясь. Через полминуты стеклянная дверь почты открылась, заведующий скрылся за ней, а потом до меня долетел резкий стук закрывающейся двери. Федя сидел, словно ничего не произошло, и постукивал по гитаре костяшками пальцев. А я уж смотрел на него во все глаза, что он еще выкинет. На улице стало людно, шли служащие на работу. Из подъездов выскакивали ребята и мчались к школьному подъезду. До звонка оставалось всего 5 минут. Степка, торопясь, сдувал с моей тетради задачки по геометрии. Я смотрел, значит, целых полчаса, а Федя все сидел, опустив гитару к ноге и равнодушно жмурился на прохожих. И вдруг он поднял голову. Тяжко подрагивая при каждом шаге, к почте торопился седой грузный телеграфист, важный как генерал. Он всегда проходил мимо в это время, всегда спешил и перед угловой витриной универмага смотрел на часы и пытался прибавить шагу. Он весит 100 килограммов, честное слово. Именно его Федя выбрал из всех прохожих и что-то ему говорил, просительно наклоняя голову. Тот обернулся, даже его спина, туго обтянутая форменной курткой, выражала недовольство. Я приподнялся. Старый телеграфист будто налетел на невидимую веревку, нырнул всем корпусом, просеменил и остановился, схватившись обеими руками за грудь. «Я думал, он упадет». Гитарист равнодушно смотрел на свой притоптывающий ботинок, не приподнялся даже, скотина такая. Старик же мог насмерть разбиться о ступеньки. К счастью, он не упал, выпрямился и как будто взял у гитариста что-то белое. И сразу пошел дальше, прежней походкой. Хлопнула дверь почты, только солнце уже не блеснуло в стекле. А Федя-гитарист встал и пошел прочь. Гитара осталась на ступеньках. Я оглянулся, учителя еще не было, и прыгнул через скамьи прямо к двери. Кто-то вскрикнул «Ух!». Я вылетел в коридор и ходом припустился вниз, торопясь проскочить мимо учительской, чтобы вдруг случайно не встретиться с Тамарой Евгеньевной. Звонок заливался вовсю, когда я выбежал из подъезда. Улица казалась совсем другой, чем сверху, и гитары не было на ступеньках универмага. Я пробежал вперед на газон между тополями и увидел совсем близко Федю. Он успел вернуться за гитарой и опять отойти шагов на 20. Черный лак инструмента отражал все, как выпуклое зеркало на автобусах. Дома, деревья, палевый корпус грузовика, проезжающего мимо. и меня, а рядом со мной кого-то еще. Я оглянулся. Рядом со мной стоял Степка, совершенно белый от волнения. «Такси». «Ты что, тревога?» — спросил Степка. «С ним что-то неладно». Я кивнул на спину гитариста. «С Федором? А тебя-то что за дело?» «Ну и псих. Я не знал, как быть. Мы торчали посреди улицы, где любой учитель мог нас взять на карандаш и завернуть обратно в школу. А гитарист удалялся по проспекту вниз к Синему камню. Это у нас поселок так называется. Два десятка домов за лесопарком. Тут выглянула из школы техничка тетя Нина, и мы, как зайцы, дунули через улицу». Гитарист неторопливо вышагивал по длинным полосам тени, здоровался со знакомыми, встряхивал чубом. Мы шли за ним. «Зачем?» «Я этого не знал. А Степка тем более. Он взъерошился от злости, но вел себя правильно, шел рядом и молчал. Так мы прошли квартал до нового магазина «Фрукты соки», перед которым стояло грузовое такси. Оно тоже было новое. Взрослые на такое не обращают внимания, а мы знали, что в городе появились два новых грузовых такси. Голубых с белыми полосами и шашками по бортам и с белыми надписями «Таксомотор». Сур нам объяснил, почему «Таксомотор». Когда автомобили только появились, их называли «моторами». Так вот, одно из новых такси красовалось у тротуара и уютно светило зеленым фонариком. Мордастый водитель сидел на подножке и насвистывал Федину любимую песню. «На Смоленской дороге снега, снега, снега». Мы видели по гитаристовой спине, что он и такси заметил, и водителя, и свою дорогу услышал и узнал отлично. Он небрежно вышагивал, высокий, поджарый, в черных брюках и рубашке и с черным инструментом под мышкой. Конечно, водитель с ним поздоровался. Федя остановился и сказал: «А, привет механику». Я подхватил Степку за локоть, и мы прошли мимо и остановились за кузовом машины. Степка молча сердито выдернул локоть, машина дрогнула, завизжал стартер. Я пригнулся, заглянул под машину и увидел ногу в черной штанине. Нога поднималась с земли на подножку, это гитарист садился в кабинку. «Давай», — сказал я, и мы разом ухватились за задний борт, перевалились в кузов, под брезентовую крышу, пробежали вперед и сели на пол. Спинами мы прижимались к переднему борту, и нас не могли заметить из кабины. И машина сразу тронулась. Пока она шла тихо, я рискнул приподняться и заглянуть в окошечко, там ли Федя. Он был там. Гриф гитары постукивал о стекло. Я прижал губы к Степкиному уху и рассказал о заведующем почтой, телеграфисте и вообще о Фединых фокусах. Машина ехала быстро, на ухабах нас била спинами и головами о доски борта. Поэтому, может быть, посреди рассказа я стал сам с собой спорить, сказал, что я дурень и паникер, и напрасно втянул Степку в историю. Конечно, Федя вел себя очень странно. Да какое наше дело? Он вообще чудной. А я паникер. Степка убрал ухо и сморщился. Он моей самокритики не выносит. Он показал, как играют на гитаре, и прошептал: «А это он что, разучился? Ты видел, чтобы он гитару забывал?» Я зашептал в ответ, что после ночной смены можно голову позабыть, а не гитару. Что Феде просто надоело ждать Нелку. Он сидел, ему было скучно, и он шутил со знакомыми. Например, так: «А почту вашу ограбили. Почтари, будь здоров, хватались за сердце». Потом он решил поехать Нелке навстречу, воспользовался своей популярностью и поехал на грузовом такси, нормальное поведение. Друзей у него в городе каждый третий, ну, каждый пятый, не меньше. «К Нелке поехал», — сказал Степка. «Она живет в обратной стороне вовсе». Он подумал и добавил: «Хорошие шуточки, а с гитары на завод не пускают. Его везде пропустят». «Это молокозавод», — сказал Степка. «Там чистота и дисциплина». «А ты идиот». Я все-таки рассердился. «Ну, паникер, ну, шпионских книжек начитался. Но почему я идиот?» «Потому. Федька вчера выступал в совхозе в ихнем клубе. Загулял, наверное. А ты лапша, начал дело, доведи его до конца». «Вот сам и доведи до конца», — крысился я и полез к заднему борту, чтобы спрыгнуть. Но в эту секунду по кузову забарабанили камешки, машина резко прибавила скорость, кончился город, пошло шоссе. Мы слышали, как смеются в кабине те двое, а машина летела, как реактивный самолет. Приходилось ехать дальше. Мы в два счета проскочили стадион, сейчас будет подъем, и там спрыгнем. Внезапно провизжали тормоза, машина встала, и мы ясно услышали голос гитариста. «Пилотируешь, как молодой бог. Будь здоров!» «Да что там?» — говорил водитель. «Будь здоров!» Степка влепил кулаком себе по коленке. «Здесь, на Юру, из машины не вылезешь, кругом поле». Но гитарист небрежно сказал: «А поехали со мной, механик. Здесь рядом, покажу такое, не пожалеешь». Степка развел и сложил ладони. «Ловушка, мол». Я кивнул. Мы ждали, выкатив глаза друг на друга. Удивительно был прост этот механик, он только проворчал: «Поехать, что ли?» Дверца хлопнула, машина прокатилась до лесопарка и свернула на проселок. Нас кидало в кузове, пыль клубами валила сзади под брезент, зубы лязгали. Я чихнул в живот Степки, но машина скоро остановилась. «Пылище, жуть!» — произнес Федин голос. «Топаем, механик!» — водитель не ответил. «Эй, парень, да ты чудак!» — весело сказал Федя. «Сколько проехал? 100 метров осталось. Ленишься? Езжай тогда домой». «На слабо дураков ловят», — прошептал Степа. Водитель шел неохотно. Оглядывался на машину. Место было подходящее для темного дела — опушка елового питомника. Елочки здесь приземистые, но густые и растут очень тесно. Сначала скрылся за верхушками русый хохол гитариста, потом голова шофера в грязной кепке. Мы спрыгнули в пыль, переглянулись — пошли. По междурядью, по мягкой прошлогодней хвое, впереди шагах в 20 был слышен хруст шагов и голоса. Еловый пень. Междурядье было недлинное, еще 50 метров, и откроется круглая полянка. Туда и вел Федя таксиста. Причем их аллейка попадала аккуратно в середину поляны, а наша как бы по касательной, вбок. Я был заторопился, но Степан махнул рукой, показывая спокойно, без спешки. Эх, надо было видеть Степку, он крался кошачьим шагом, прищурив рыжие глаза. Мы с Валеркой знали, и Сур знает, что Степка настоящий храбрец, а что он бледнеет, так у него кожа виновата. На этом многие нарывались, видят, побледнел, и думают, что парень струсил, и попадают на его любимый удар. Свинг слева. Значит, Степка, такой белый, что хоть считай все веснушки, и я, мы проползли последние 2-3 метра под еловыми лапами и заглянули на поляну. Солнца еще не было на поляне. Пробивались так, полосочки. И прежде всего я увидел, как в этих полосах начищенными монетами сияют ранние одуванчики. Две пары ног шагали прямо по одуванчикам. «Ну вот, друг мой механик», — говорил Федя, — «видишь ли ты пень?»
«Вижу, а я че?»
«Да ничего, замечательный пень. Можешь мне поверить».
«Пень?» — спросил шофер. «Пень, значит? Так, пень?» — он булькнул горлом и проревел. «Ты на него смотреть меня заманил, балалайка!»
«А, тише!» — сказал Федя. «Тише, механик! Этого пенечка вчера не было. Сэляви!»
«Ляви!» — визгливо передразнил шофер. «Значит, я тебя довез, а кто твою балалайку обратно понесет?» — заорал он, и я быстро подался вперед, чтобы видеть не только их ноги. «И кто тебя обратно понесет?»
Федя сиганул вбок, и между ним и шофером оказался тот самый пень. Шофер бросился на Федю. Нет, он хотел броситься, он пригнулся уже и вдруг охнул. Поднял руки к груди и опустился в одуванчики. Все было так, как с двумя предыдущими людьми, только они удерживались на ногах, а этот упал. Впрочем, он тут же поднялся. Спокойно так поднялся и стал вертеть головой и оглядываться. И гитарист спокойно смотрел на него, придерживая свою гитару. Я оттолкнул локтем Степана, он меня. Мы старались не дышать.
«Это красивая местность», — проговорил шофер, как бы с трудом находя слова.
Гитарист кивнул. Шофер тоже кивнул. «Я — угол 3, ты — треугольник 13», — проговорил гитарист. Шофер тихо рассмеялся. Они и говорили очень тихо. «Он самый», — сказал шофер. «Жулнин Петр Григорьевич». «Знаю. И где живешь, знаю. Слушай, треугольник». Они снова заулыбались. «Слушай, ты водитель, поэтому план будет изменен. Я не успел доложить еще, но план будет изменен, без сомнения».
«Развести эти, ну, коробки по всем объектам?»
«Устанавливаю название. Посредник. План я предложу такой. Отвезти большой посредник в центр города. Берешься?»
Шофер покачал головой, поджал губы. «Риск чрезвычайный. Доложи, угол 3. Я как прикажут». Степка снова толкнул меня. Я прижимался к земле всем телом, так что хвоя исколола мне подбородок. «Меня Федором зовут», — сказал гитарист. «Улица Восстания, 5, общежитие молокозавода. Киселев. Федор Аристархович». Шофер ухмыльнулся и спросил было: «Аристархович?» Но вдруг крякнул и закончил другим голосом: «Прости меня, это проклятая, ну как ее, рекуперация, ассимиляция», — сказал гитарист. «Читать надо больше, пить меньше. Я докладываю, а ты поспи хоть 10 минут». Они оба легли на землю. Шофер захрапел, присвистывая, а Федя-гитарист подложил ладони под затылок и тоже будто заснул. Его губы и горло попали в полосу солнечного света, и мы видели, что под ними шевелятся пятна теней. Он говорил что-то с закрытым ртом, неслышно. Он был зеленый, как дед Павел, когда лежал в гробу. Я зажмурился и стал отползать, и так мы отползли довольно много, потом вскочили и дали дёру. Далеко мы не убежали. У дороги у голубого грузовика, спокойно светящего зеленым глазком, остановились и прислушались. Погони не было. Почему-то мы оба стали чесаться. Хвоя налезла под рубашки или просто так. В общем, мы боялись чесаться на открытом месте и спрятались. Рядом с машиной, за можжевельником. Эта часть лесопарка была как будто нарочно приспособлена для всяких казаков-разбойников. Везде либо елки, либо сосенки, можжевельник еще. А летом потрясающе высокая трава. «Дьявольщина», — сказал Степка, — «они нас видели, о, как чешется».
«Они нас? И при нас все говорили?»
«Ну да», — сказал Степка, — «они понарошку. Чем нас гнать, а отвязываться, они решили мартышку валять. Дьявольщина, чтобы мы испугались и удрали».
«Хорошо придумано», — сказал я. «Чтобы мы удрали, а после всем растрезвонили, что шофер Жолнин, треугольник 13. Тогда все будут знать, что он сумасшедший или шпион. Тссс».
Нет, показалось. Ни шагов, ни голосов. Через дорогу у обочины тихо стоял грузовик. Солнце взбиралось по колесу к надписи «Таксомотор».
«Да, зря удрали, выходит», — прошептал Степка.
«Зря? Меня передернуло, как от холода. Все, что угодно, только не видеть, как один храпит, отвалив челюсть, а второй говорит с закрытым ртом».
«Хорош следопыт», — фыркнул Степка. «Трясешься, как щенок. Ты сам удрал первый».
«Ну, врешь. Я за тобой пополз».
«Да перестань трястись».
«Я перестал». Несколько минут мы думали, машинально почесываясь.
«Пошли», — сказал Степка.
«Пошли обратно».
Я посмотрел на него. Не понимает он, что ли, эти двое нас пришибут, если попадемся. А подкрадываться, не видя противника, — самое гиблое дело.
«Они шпионы», — сказал я. «Мы должны сообщить о них, а ты на рожон лезешь. Слышал клички, пароли, большой посредник, а коробки?
Бомбы, что ли?
Надо в город подаваться, Степка. Ты беги, а я их выслежу».
«В город погодим». «Пароли», — проворчал Степан. «Зачем они сюда забрались? Допустим, весь разговор был парольный. А место что, тоже парольное? Кто им мешал обменяться паролями в машине?»
«Ладно», — сказал я. «Главное, чтобы не упустить».
«У него, гада, ларингофон», — сказал Степка. «Понимаешь, в кармане передатчик, а на горле такая штука, как у летчиков, чтобы говорить. Микрофон на горле».
«Дьявольщина, кому он мог докладывать? Либо они мартышку валяли, либо шпионы».
«Здорово, и мы их открыли».
Я промолчал. «По-моему, шпионы, гадости, ничего хорошего в них нет.
Выследили мы их удачно, только я хоть убейте не понимал, почему так переменился шофер возле этого пенька. Был обыкновенный шофер и вдруг стал шпионом. Этот угол 3 с утра вытворял штуки, а шофер был вполне обыкновенный. Может, и Смоленская дорога, которую он свистел, тоже пароль».
У Степана очень тонкий слух. Он первым услышал шаги и быстро стал шептать: «Я прицеплюсь к ним, а ты лупи в город, к Суру. Там и встретимся».
Я прошептал: «Нет, я прицеплюсь».
Но спорить было поздно. Затрещали веточки. У самой дороги первым показался Федя. Красный, пыхтящий, он тащил что-то тяжелое на плече. За ним потянулось бревно. Второй его конец тащил шофер. Он пыхтел и спотыкался. Медленно, с большой натугой, шофер и Федя перебрались через канаву.
Вот так здорово! Они тащили пень.
Тот самый, о котором говорилось, что вчера его не было, с белой полосой отсколотой щепы. Знаете, когда валят дерево, то не перепиливают до конца. Оставляют краешек, и в этом месте обычно отщепывается кусок. Шофер открыл дверцу в заднем борту, и вдвоем они задвинули пень внутрь. Машина скрипнула и осела. Чересчур он оказался тяжелым, честное слово.